21 час и 9 уже минут в Москве. Еще раз добрый вечер. Тихон Зитков, микрофон. Евгений Бунтин здесь же в студии. Женя,
присоединился. Добрый вечер.
Программа «Одним словом», как всегда, на своем месте. Как всегда, три рубрики. События недели, новость недели и персоны недели. Новость недели... Американские выборы, которые уже надвигаются и совсем-совсем на носу. Давайте поговорим о них и давайте не будем в этом затягиваться.
Новость недели.
Это такая общая тема, новость недели, американские выборы. На самом деле новостей там очень много, и это заслуживает того, чтобы об этом говорить. Потому что выборы там необычные, выборы...
Не такие,
важные,
как
важные, в том числе для России важные. И об этом, ну, все время говорят высокопоставленные государственные чиновники, говорят, что что-то там было сделано в интересах одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов. Вот, выясняется, что это была война в Грузии.
Да уж.
И чрезвычайно интересная вещь. Тут было множество событий. Например, мне показалось очень важным, например, заявление... кандидата в вице-президента от демократов, то есть напарника Обамы, Джо Байдена, который говорил в своем кругу, для особо посвященных, в узком кругу, говорил, что приход Обамы к власти, как это ни парадоксально, спровоцирует мировой кризис. Не Маккейна, да, ястреба Маккейна, ветерана Вьетнама и так далее, а именно приход Обамы спровоцирует мировой кризис, который, в свою очередь... Истоки этого кризиса будут или из России, или с Ближнего Востока. В общем, будет такой у нас новый Кеннеди с Карибским кризисом. И, соответственно, соперница Байдена Сара Пейлин тоже об этом говорила. Это очень любопытно. И по последним данным опросов, между тем, Обама все-таки лидирует. И все в один голос говорят, что Обама будет... президентом.
Ну вот те опросы, которые были сегодня обнародованы, это опросы, которые проводились по заказу агентства Рейтер. Значит, в четверг что мы имели? Мы имели Обаму, который может рассчитывать на 52% голосов, Джон Маккейн, который может рассчитывать на 40%, то есть 12% отрыва. И сегодня серьезное сокращение этого отрыва. Соответственно, 49% это Обама, 44% это Маккейн. Связывают это как с некоторыми заявлениями экономическими, которые делал Маккейн. Кто-то связывает это еще с чем-то. Но, в общем, картина налицо. И потому, собственно, мы и назвали нашу сегодняшнюю рубрику «США. Выборы без интриги», поставив в конце вопросительный знак.
Да? А действительно, такой жирный вопросительный знак получился, потому что мы знаем из примеров недавнего прошлого, тоже американского, что выборов без интриги не бывает. Ну, может быть, прошлые выборы, где Буш выиграл у Керри практически в одну калитку. Керри был откровенно слабым кандидатом от демократов, проиграл дебаты, но перед этим за четыре года до этого, в 2000 году, точно так же Буш выиграл, в общем-то, и дебаты. Буш опытный участник дебатов. Буш очень серьезный публичный политик, на самом деле. Это вот мы представляем его там дурак-дураком. На самом деле...
Он пишет тексты с ударениями, да. Вы...
На самом деле это очень серьезный политик, очень серьезный публичный политик, который знает, что и когда сказать. И в 2000 году очень любопытная была ситуация. Это про то, что у нас Обама якобы должен выиграть у Маккейна с огромным отрывом. На самом деле Буш вот точно 10 дней, там 8-10 дней до выборов
оставался.
До дня голосования, до второго, до первого вторника, ну как это,
ну,
соответственно,
ну, да.
Американские
да.
выборы.
Первый вторник ноября, да?
Да, Гор отставал от Буша. По разным опросам, я посмотрел, по разным опросам 7% CNN опросы, 7% за неделю до выборов. Ньюсвик 8%, другие давали чуть меньшие цифры, ну, если там среднеарифметическое получить, то получается, ну, соответственно, процентов 5, вот как у нас сейчас
ну,
получается.
Да, да, да.
Ну, вы, наверное, все помните, чем это закончилось. Закончилось это ручным голосованием в штате Флорида. по 48%, если от общего числа голосовавших брать, получили Буш и Гор, и только за счет числа выборщиков победил Буш, при том, что за Гора в абсолютном исчислении проголосовало больше избирателей.
В общем,
вот. Любопытнейшая ситуация. Я думаю, что нас ждут очень интересные выборы.
В общем, иначе говоря, эти 5% вот сдулись как пузырь на фондовом рынке.
Раз в неделю нет никаких, конечно, 5%.
Давайте поговорим с вами об этом. Плюс 7-985-970-45-45. Это номер для ваших сообщений СМС. И телефон прямого эфира 363-3659. Мы ведь тоже месяца два назад, да, в самом конце августа, 31 августа у нас была уже тема «Американские выборы». И мы с вами голосовали. За кого вы? У нас есть результаты, которые у нас записаны. И мы в конце этой рубрики проголосуем и также сравним. Да? Давайте пока поговорим по телефону и присылайте ваши сообщения. Вот Борис нам пишет, что даже ошибка при выборе вице-президента не помешает республиканцам, то есть Джону Маккейну, победить на выборах. И это, думает Борис, будет здравый выбор американского общества. Вот так вот. То есть для Бориса эти опросы не показательны абсолютно.
Там на самом деле очень интересный расклад, которого я, например, не припомню, когда такое было, потому что очень два разных кандидата, не было такого, ну вот как Буш-Керри, где на самом деле там Буш с Бушем дебатировали, абсолютно одинаковые два кандидата, а тут очень разные кандидаты, один такой опытный, в общем-то...
Мамонт политики.
Мамонт, динозавр, мировой в том числе и политики, Маккейн, который пользуется определенным авторитетом, ну, может быть, и негативным авторитетом, там в России очень не любят Маккейна.
Но обрати внимание, прости, что интересно, вот эти данные, которые появились на этой неделе, что, значит, глава русской диаспоры в Соединенных Штатах заявил, что русские, которые живут в Штатах, в большинстве своем собираются голосовать за Джона Маккейна. Как раз. Как
бы насколько я помню, не уверен, что это парадоксально, потому что, ну, насколько я помню, из социологических опросов в основном американские граждане, приехавшие когда-то из СССР, да, из России, в основном голосуют за республиканцев. Потому что любит жесткую достаточно политику республиканцев.
Ну вот. Давайте послушаем ваши звонки. 363-3659. Давайте, слушаем вас. Только радио, пожалуйста, выключайте сразу, иначе у нас ничего не выйдет.
Да-да, здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Да, это Бессонов Алексей Борисович, город Пермь.
Да, Алексей Борисович.
Да, на самом деле Обама — это совершенно другая и непонятная, и неизвестная нам Америка.
Так.
И если Обама станет президентом, вот вся традиционная, так сказать, парадигма поведения американская, она, мне кажется, разрушится. И как вести себя с этой Америкой, мы, например, не знаем.
Но вам улыбается вот эта новая парадигма, которую он может с собой принести?
Да. Я после 90-х годов вообще боюсь перемен, тем более во внешней политике. Поэтому для нас, для России, мне кажется, Обама не лучший вариант. Поэтому мы и поддержали Маккейна, когда пустили авианосец туда, в Эквадор, для того, чтобы, так сказать, вот эту фишку русской угрозы, так сказать, разогреть, мне кажется, поэтому.
Все было сделано ради Маккейна. Понятно, спасибо.
Да, но на самом деле существует такая очень распространенная точка зрения, и в том числе и в США, что Маккейн — это вот такая проверенная, уже такая старый конь, борозды не испортит.
Ну, конечно, конечно.
А Обама — это кот в мешке в любом случае. Даже если его экономическая программа нравится больше, чем Маккейна, в условиях кризиса финансового, это все равно кот в мешке, это некая неизвестность, некая такая черная дыра, за которой не очень понятно, что стоит, не очень понятно, как выстраивать отношения с администрацией Обамы, в том числе и для России.
Относительно молодой, неопытный и действительно непонятно, кто такой, да?
Непонятно, да, и в том числе, вот опять же повторюсь, очень правильно вот Алексей Бессонов заметил, что непонятно совершенно, как выстраивать с администрацией Обама, we need change, да, нам необходимы перемены.
Какую
с этими всеми лозунгами. Да. Может быть, это будет так же, может быть, по-другому. А с Маккейном вроде бы все ясно.
Давайте еще один звонок. 363-3659. Слушаем вас. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Александр, город Саратов.
Да, Александр.
Вот. Но я хотел сказать, что мне вообще больше нравятся демократы, как бы уже давно так сложилось.
Так.
Вот. Изначально вообще был за Хиллари Клинтон. Вот. Ну, сейчас по этой линии, наверное, да, за Барака Обаму у меня симпатии больше. Но, знаете, Маккейн тоже привлекает тем, что, возможно, если будет конфронтация какая-либо, напряженной ситуации в отношениях между США и Россией. Может быть, тогда в России что-то изменится в лучшую сторону. Очень надеюсь на это.
То есть вам кажется, что если будет Маккейн, здесь сработает принцип «чем лучше, тем хуже»?
Условно. Чем хуже, тем лучше. Это бы еще лучше работало, если бы у нас был бы сейчас президентом Сергей Борисович Иванов, а не Дмитрий Анатольевич Медведев.
Они бы поняли, да, друг друга с Маккейном?
Да, да. Ну, а если Обама будет, тоже неплохо, потому что ровесники примерно такие молодые. Вот. Может быть, не все так плохо будет.
Понятно,
да,
спасибо.
А я вот представляю на самом деле встречу, обмениваются впечатлениями после встречи Сергей Борисович Иванов и Джон Маккейн, что Маккейн, ну, как известно, говорил, что я увидел в глазах Путина три буквы.
KGB.
Вот. А Сергей Борисович Иванов говорит, я увидел три буквы CIA, CRU в глазах Маккейна и так далее.
Давайте еще один звонок. 363-3659. Слушаем вас. Алло. Алло, добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгений Анатольевич, город Екатеринбург.
Да, Евгений Анатольевич.
Я думаю, Барак Обама никогда не победит.
Почему же?
Потому что за Маккейном стоят серьезные силы, серьезные финансовые тузы.
Так.
Крупные плотные кошельки. Я думаю, за Маккейном стоит сионизм американский.
Ну,
он не допустит...
Так, давайте еще один звонок. Здесь не клиника. Слушаем следующий звонок. 363-3659. Алло. Алло.
Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Очень плохо слышно. Давайте мы сейчас запустим голосование, потом примем еще один звонок. Итак, кому отдаете свой голос вы? Если бы была такая возможность, за кого бы вы...
Ну, такой виртуальный голос.
Да. Итак, если вы отдаете свой голос за Барака Обаму, то набирайте московский номер 660-0113.
0664. Давай еще раз объявим.
Да, по старой привычке, прошу прощения. Да. Итак,
если вы за Барака Обаму, 660-0664.
Если же вы за Джона Маккейна, теперь все четко, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Подсчет голосов действительно начался. Если вы за Барака Обаму, набирайте московский номер 660-0664. Если же вы за Джона Маккейна, 660-0665, потом сравним это.
Да, у нас сейчас идет, как в штате Флорида в 2000 году.
Давайте,
активнее голосуйте. Повлияйте на американскую политику.
Можем принять еще один звонок. Слушаем вас. Алло, добрый вечер. Алло. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я думаю, что хоть Барак...
А как вас зовут?
Меня зовут Рашид, я из города Казани.
Да, Рашид.
В общем-то, в Америке президент не имеет таких больших полномочий. Это, во-первых, и во-вторых, все-таки те люди, которые уходят из власти, они не уходят, так сказать, в пустоту. Они являются экспертами, которые влияют на политику Соединенных Штатов Америки.
Знаете, Рашид, все-таки президент в Соединенных Штатах Америки это не королева, значит, в Великобритании, да? И говорить, что он не имеет серьезной власти, это все-таки вы утрируете слишком.
Не до конца все-таки. Но я бы, конечно, болел бы за Маккейна.
А почему?
Потому что он более, так сказать, зрело знает внешнюю политику.
Угу. То есть опыт и зрелость. Понятно, Рашид, да. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Итак, голосование у нас продолжается. За кого бы проголосовали вы? За Барака Обаму или за Джона Маккейна? Потом будем сравнивать с результатами двухмесячной давности. 660-0664. Это телефон, который вы набираете, если вы за Барака Обаму. А если вы за Джона Маккейна...
То набирайте 660-0665.
Так, смотрим, что у нас здесь на СМС. Победит тот, чье лобби круче.
Ну, это такая очень упрощенная точка зрения на самом деле, потому что, ну вот, чье лобби было круче, Буша или Гора в 2000 году? За Бушем стояли серьезные магнаты, да, большая старая партия, как называют республиканцев, нефтепромышленники техасские стояли за Бушем. Ну вот, пожалуйста, а за экологом Гором, ну, тоже, конечно, стояли определенные круги, ну, все решили избиратели, на самом деле. Все решили выборщики, все решил подсчет голосов ручной.
Так, вот мне очень нравится это сообщение. По-моему, Обама балабол, а Маккейн вояка-маразматик, который спит с ружьем под подушкой. Федор, у вас в Вологде очень специфическое, я так скажу, представление об американской политике, от того, что в ней происходит.
Ну что ж, заслуживает
безусловно
существования.
Я за Маккейна наш человек.
Николай офицер запаса. Да, это важно, да.
Так, что там у нас с голосованием? Может, будем останавливать?
Да, наверное, будем останавливать.
Все, очень интересно у нас получилось, конечно.
Стоп.
Все, стоп. Поскольку, как мы и обещали, мы сравниваем с...
Давай сначала дадим новые результаты, потом вспомним старые.
Ну да,
а
сейчас...
потом сравним, да.
Итак, значит, новые результаты. Барак Обама получает 59,2% голосов наших слушателей, слушателей «Эхо Москвы». И, соответственно, Джон Маккейн получает 40,8. Давайте, ну...
Почти 20 пунктов.
Ну, хорошо, примерно 60 на 40.
60 на 40. Сегодня, соответственно, 26 ноября.
Октября.
31 августа мы ставили ровно тот же вопрос на голосование, и у нас получилось 60% проголосовали у нас за Джона Маккейна и 40% за Барака Обаму.
То есть вот так вот все наоборот.
Вот так
все
вот.
Все перевернулось.
Вот. Если голосование... и опросы в Штатах будут также в такой же пропорции находиться, как у нас, голосование, вот, то интересно, конечно, кто победит. Да.
В общем, еще раз повторяю результаты. 60% наших слушателей отдают свои предпочтения Барку Обаме. Ну, почти 60.
59, да.
Да, 59,2. И 40,8, соответственно, отдают свои предпочтения Джону Маккейну. Давай мы примем, наверное, последний звонок в рамках этой
давай
темы.
Примем и завершим. Да,
да, слушаем, слушаем звонок последний. Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Как вас зовут?
Да, Сергей из Подмосковья.
Да, Сергей. Ну,
что касается вашего вопроса, я бы однозначно голосовал за Маккейна. По какой причине? По той, что ну, на самом деле он больше демократ, чем Обама, но демократ в таком общечеловеческом плане. Угу. И права человека, и все остальное. Потому что меня, ну, что касается американского президента, все-таки интересует в первую очередь отношения... отношения этого лидера с Россией, да. Поэтому именно Маккейн очень четко, очень конкретно высказывался всегда в отношении ну, всех тех возможных нарушений прав угу. человека, которые были в России. Да. И мне кажется, это было бы
то
очень
здорово. То есть вы за Джона Маккейна?
Однозначно.
Понятно, спасибо вам. Спасибо за ваш звонок. В общем, наш слушатель с меньшинством наших слушателей, которые отдают...
А можно попробовать еще через неделю проголосовать. Когда у нас останется 2 дня до выборов, попробовать еще проголосовать. Мало ли, может, что у нас окажется.
Тем более нас никто не обвинит в нарушении законодательства. Да?
Там до последнего дня можно. Ладно. В Соединенных Штатах это не карается никакими законами, ни американскими, ни российскими.
Чай не Россия, да?
Конечно, мы можем всегда выйти... В нашей стране можем выйти на Красную площадь и крикнуть «Буш дурак» или «Маккейн дурак» или «Обама дурак». Ради бога.
Что ж, давайте с этим завершать, переходить к следующей теме, которая менее веселая.
События недели.
Рубрика «События недели». Говорим о 6-й годовщине теракта на Дубровке, теракта в... во время мюзикла «Норд-Ост». Сегодня там проходила акция протеста. Акция памяти. Они вы слышали в нашем эфире материал наших корреспондентов. Сейчас у нас на прямой линии телефонной связи Татьяна Карпова, сопредседатель региональной общественной организации «Норд-Ост». Добрый день, Татьяна.
Добрый день.
Я прошу прощения, если у вас включено радио вдруг, потому что там идет какое-то эхо. Выключите его, пожалуйста.
Да, слушаю.
Можете в двух словах рассказать о сегодняшней акции?
Ну, это наша традиционная, в общем-то, очень тяжелая для нас дата. Мы 6-й год собираемся на Дубровке, не меняя даты, не меняя часов времени. Мы собираемся каждый год 26 числа, в день, когда произошел штурм с 10 до 12, мы собираемся на этой площади. Мы никогда там не проводим никаких митингов, потому что по общепринятому нашему решению мы признали площадь на Дубровке перед театральным центром символической братской могилой, где погибли 130 человек, среди которых были 10 несовершеннолетних детей. Сегодня было достаточно много народу, пришло очень много неравнодушных просто граждан Москвы и в Подмосковье. У нас приехали представители из Беслана, у нас приехали представители из Волгодонска, из Волгограда. Все люди были с нами, это я имею в виду, приехали потерпевшие из таких же аналогичных терактов, чтобы поддержать нас. Мы провели сегодня памятный концерт «Реквием». Он длился 35 минут, был достаточно емким, потому что все барды и рок-музыканты, которые были задействованы в этом концерте, имели какое-то отношение к Нордосту, у них погибли там родные, близкие, друзья. Поэтому у нас сегодня прошло вот действие памяти жертв теракта в таком ключе, в музыкальном. Мы дали послушать песню, которую поют теперь дети Беслана после своей трагедии. Мы считаем эту трагедию как бы отголоском Нордоста, поскольку за 6 лет мы не смогли добиться от нашего правительства того, чтобы они извлекли необходимые уроки этой трагедии, после чего был Беслан. Mm-hmm. Мы эту песню адресовали непосредственно руководителям штабов и бывшему президенту Путину. Мы очень хотели, чтобы он послушал, о чем наши дети в 21 веке вынуждены петь эти песни.
Скажите, пожалуйста, Татьяна, очень важный вопрос. Я просто хорошо помню, как в прошлом году, накануне годовщины событий в Беслане, вы рассказывали о том, о своем разговоре с чиновниками из московского правительства по поводу того, чтобы перенести день города. И важный вопрос, были ли сегодня представители власти какие-то?
Да, у нас была мэрия сегодня во главе с Людмилой Ивановной Швецовой. Были представители практически всех департаментов мэрии. Но, вы знаете, по нашей, опять же, принятой традиции, которую вот мы считаем, ну, наверное, своей какой-то очередной заслугой, мэрия стояла в толпе вместе с простыми людьми. У нас было очень много еще представителей департамента Юго-Восточного округа, управа Южный порт. Все эти госчиновники, которые были на площади, просто разделили с нами наше горе. Они привезли охапки цветов, они привезли венки. Они стояли вместе с нами и участвовали на равных таких же позициях, как и все потерпевшие в Нордосте. Никто к микрофону из них не поднимался. Микрофон мы никогда в этот день никому не даем, ни для каких ярких речей, и не позволяем на своей площади использовать символику каких-либо партийных организаций. У нас там были все, начиная от «Единой России» представители, кончая ребятами, нацболами.
Но можно им сказать лишь спасибо за то, что они пришли, конечно.
Да, за то, что они пришли, мы говорим спасибо.
Да, Татьяна Ивановна, а вот за эти годы, вот можно сейчас подвести какие-то итоги, не итоги, но я так понимаю, что итоги подвести сложно. Что-нибудь вообще сдвинулось с места за последний год, скажем?
За последний год, вы знаете...
В расследовании, я имею в виду.
Я вас поняла. Вы знаете, я могу порадоваться, наверное, такой новостью, может быть, это еще кого-то затронет, и будет кому-то интересно. Мы считаем, что генпрокуратура ушла в подполье. Я это говорю на всю страну. Вот
в каком смысле?
С вашим каналом, потому что ровно год они не выходят с нами ни на какие связи. Мы не знаем, продлено ли дело Нордоста, если да, то на каких же основаниях они его продлевают, какими серьезными аргументами они мотивируют эти продления. Мы ничего не знаем. Они просто с нами считают ненужным вести бессмысленный, видимо, разговор. Мы, естественно, понимаем прекрасно, что генпрокуратура абсолютно не заинтересована в доведении расследования до необходимого уровня. И никогда ни один виновный за теракт, мы убеждены в этом на 200%, никогда в нашей стране наказанным не будет. Потому что дело уголовное изначально заводится только по факту теракта, а следовательно цель прокуратуры изничтожить тех террористов, которые это совершили. Но по Нордосту, по Беслану и по другим терактам ни разу не заведено дело по факту массовой гибели людей. А следовательно, виновникам им нет смысла никакого искать. У нас их нет. Хотя мы, конечно, обвиняем только руководителей штабов. Мы обвиняем власть, которая провели, может быть, действительно достойную там операцию. Мы не беремся комментировать штурм, нужен он был, не нужен он был. Это решать не нам, но то, что наших заложников просто-напросто бросили и оставили их на самовыживание, кто выживет, то выживет. И абсолютно, простите, наплевать нашему государству, какова будет жертва после этого теракта. Всех списали совершенно спокойно, с легкой рукой на необходимые военные потери.
Мы говорим с Татьяной Карповой, сопредседателем региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост». Я напомню наш номер, по которому вы можете задавать свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Говорим о сегодняшней очередной годовщине теракта на Дубровке, теракта в «Норд-Осте», о том, как движется расследование. Вы говорите, что Генпрокуратура ушла в подполье и не хочет с вами вести диалога. А какие вопросы сегодня у вас есть к ней?
Ну, прежде всего, продлено ли дело по «Норд-Осту» или нет?
Ну, это хотя бы это, да?
Хотя бы это. Что явилось мотивацией этого продления? Мы обязаны это знать, потому что это является ярким нарушением наших гражданских прав, так как мы являемся, в общем-то, все, в общем-то, безусловными участниками этого процесса по расследованию уголовного дела. Мы все признаны потерпевшими, официально признаны той же самой Генпрокуратурой. Почему же мы не должны знать, что там происходит? Они обязаны нам об этом, по крайней мере, сообщать, и мы должны знать даты продления. Или, может быть, они его списали уже в архив, и нам об этом просто никто не соизволил сообщить, и они об этом умалчивают.
Я прошу прощения, сразу, чтобы уточнить, вы признаны потерпевшими, а обвиняемыми и подозреваемыми признаны только те террористы, конечно, которые осуществляли захват?
Конечно, безусловно. Только террористы, виновные в этом преступлении, они все убиты, а раз же... Раз все террористы убиты, то наказывать-то некого, понимаете? А мы в прошлом году пытались подать новые материалы по вновь открытым обстоятельствам, по которым мы доказываем непосредственное преступление по уголовной статье халатности, которые мы предъявляем конкретным лицам, это руководителям штабов. Это Устинов, это Патрушев, это генерал Тихонов. Мы требовали расследования. Причем, знаете, что интересно, мы помимо того, что приводили конкретные факты преступления этой халатности, документальные факты, не просто на словах, а именно документальные факты, что подтверждались и медиками, и так далее, мы прилагали список из 45 человек. Это люди, которые были готовы дать любое показание, если бы у них прокуратура взяла бы какие-то опросы, провела с ними следственные такие вот работы и взяла у них опросы. Все были готовы дать
показания. Но прокуратуре неинтересно.
Нет, они просто сказали, что нет, мы не можем ваше дело принять к уголовному процессу, поскольку виновных по определению прокуратуры у нас нет. То есть штаб работал великолепно, всех спасли великолепно, и никаких вновь открытых обстоятельств у вас нет. Хотя вот лично моя семья, мы подавали конкретные бумаги из карты медицинской, карты машины скорой помощи, которая забрала тело моего сына после штурма спустя 7 часов в 11.45. Температура тела сына была к 11.45, еще раз подчеркиваю, через 7 часов после штурма остыло только на 1 градус, он был живой. Добавлю ко всему, у меня в этой карте в скорой помощи написано место смерти, стоит машина 03. Значит, мой сын умер именно в машине 03 в 11.45. А где он был, откуда его взяли? А взяли его из автобуса, из целлофанового в мешка, где он 7 часов находился среди трупов. Могу ли я как мать простить вообще вот такую ужасную смерть своего сына? И я жалею только об одном, что сидела и, как законопослушная гражданка своей страны, ждала помощи от государства, ждала помощи непосредственно от Путина, потому что в тот момент верила, что у нас еще в России существует гарант человеческой жизни, гарант нашей Конституции. Оказывается, наша человеческая жизнь не стоит ничего, ни копейки.
А как у вас продвигается со Страсбургом?
Почти первый этап, этап коммуникации у нас подходит к завершению. Ждем, что вот-вот все-таки у нас состоится суд. Но тут надо тоже рассказать интересный эпизод, что наши оппоненты, опять же российские федералы, послали прошение в Страсбург, вернее даже не прошение, а требование, чтобы впервые, наверное, дело по Норд-Осту шло в закрытом режиме. Вы представляете, нарушение прав человека, чтобы шло в закрытом режиме. Видимо, они страшно боятся, что все-таки тайна Норд-Оста каким-то образом может выползти наружу. Оппоненты наши, федералы, в своем послании в Страсбург написали, что при штурме действительно был применен газ, но он не идентифицирован, является химическим веществом. И тут же пишут, что он, безусловно, был безвредным. Как они могут сделать такой вывод, безвредным он был или нет, если, оказывается, ни наши российские федералы, ни президент, ни прокуратура не выяснили, каким же газом травили наших людей, после которого 90% стали потенциальными инвалидами.
Ну, для начала, то есть, нужны вообще какие-то ответы и расследования, что там происходило, хотя бы.
Ну, естественно, но никто не хочет этим заниматься. Вы представляете, спустя полтора года после трагедии Нурдоста, в начале 2004 года, следственная группа, которая занимается расследованием преступления в Нурдосте, распущена целиком в полном составе генпрокуратуры и поручено ведение следственного дела только единственному следователю. У нас был такой знаменитый Кольчук Владимир Ильич, следователь. Ну, спасибо ему большое, что у него, конечно, хватило терпения 5 лет заниматься расследованием Нурдоста, но каких бы 7 пядей во лбу он не был, может ли один человек расследовать преступление, которое окончилось, еще раз подчеркиваю, смертью 130 человек, из которых 10 несовершеннолетних детей?
Давайте мы сейчас запустим голосование. Я напомню, что мы говорим с Татьяной Карповой, говорим о Нордосте, говорим о расследовании. Мы хотим спросить у наших слушателей, по их мнению, узнаем ли мы когда-нибудь правду о Нордосте? Я думаю, что здесь даже не обязательно раскрывать, что мы имеем в виду, если вы слышали Татьяну Карпову и слышали все те вопросы, которые существуют. Если вы считаете, что да, мы эту правду узнаем, набирайте московский номер 660-0664.
Если вы считаете, что нет, мы не узнаем никогда всей правды о Нордосте, 660-0665.
Голосование пошло.
Татьяна Ивановна, у меня к вам вопрос. Вот вы упомянули о заложниках бывших. Вы говорите, 90% из них остались инвалидами.
Да.
Что это последствия газа или это психологические какие-то?
Вы знаете, и то, и другое, все это вместе взято. Дело в том, что по, опять же, выводам следственной группы прокуратуры Российской Федерации, ни один заложник из 130 не погиб от газа. Они не погибли из-за своих каких-то заболеваний, они все погибли из-за того, что сидели в неудобной позе, не допивали, не доедали эти 3 суток. Ну, это, конечно, полный бред, потому что у нас дети были совершенно здоровые. Часть из погибших людей это были артисты, которые действующие артисты. У них каждый день были и станочные программы у танцоров, и всевозможные спортивного плана тренировки и репетиции. И если бы это был больной ребенок, их просто бы до этого не допустили, больного человека. У нас очень многие были погибшие ребята, молодые, настоящими спортсменами, и никто не жаловался на здоровье. Но впоследствии, по выводам прокуратуры, получается так, что вот эти 130 человек были настолько больны, что вот решили именно 26-го сходить на мюзикл «Нордост», чтобы просто там все вместе умереть. Непонятно от чего. Более того, мы получили от прокуратуры, это называется судмедэкспертиза по вскрытию наших трупов. И я тоже заявляю со всей ответственностью, отвечаю за каждое свое слово. Видимо, прокуратура не рассчитывала на тот факт, что мы будем вместе, объединенные горем, проводить достаточно много времени в одних из тех же компаниях и покажем друг другу вот эти судмедэкспертизы. И оказалось, что они все написаны просто под копирку. То есть 31-летнего молодого человека и у 14-летней девочки, не сформировавшейся еще, абсолютно одинаковый вес почек, вес сердца. Ведь, вы знаете, мы теперь знаем, сколько что у нас весело. Совершенно одинаковые органы, описание органов абсолютно одинаковые. То есть просто, видимо, кто-то один сочинил этот шедевр, и остальные 130 просто легко уже ксерокопировали, раздали нам. Читайте, люди, все это все равно ерунда, потому что все умерли от того, что неудобно сидели эти 3 суток.
То есть в материалах дела нигде ни одним словом не значилось ни о газе, условно говоря, ни о действиях скорой помощи.
Нет, что вы, это военная тайна, и более того, у нас в прошлом году, спустя 5 лет, просто стали вызывать в генпрокуратуру и брать подписки, а не разглашение, вот того, что я вам, например, сейчас рассказываю. То есть мы считаемся все государственными преступниками, разглашающими тайну нашего государства. Но, извините, сидеть с этой болью и оставаться с ней одна на одну, вот мне, например, безумно тяжело. И мы говорили в открытую, что нам совершенно без разницы, даем, берут ли с нас подписки или нет, мы говорить людям будем правду. Потому что если мы это не сделаем, будут следующие Бесланы и еще, не дай бог, еще страшнее трагедии. Уроки, выводы из терактов правительство обязано сделать. Они обязаны наказать чиновников, которые отвечали за спасение людей. Потому что, например, розданные ордена и медали, присвоение званий Героев России, в частности генералу Тихонову, позволили ему понять очень хорошо, что он продвинулся по своей служебной лестнице, поднялся по своей карьере. И даже ему поручили возглавлять штаб в Беслане. Извините, там уже можно было спокойно расстреливать детей на глазах у матерей, обезумевших за трое суток, также находящихся в плену, из огнеметов извне стрелять по школе. И он, по-моему, себя чувствует прекрасно, считая себя героем России. Но простите, как сказала в прошлом году приехавшая к нам сюда Элла Кисаева, возглавляющая организацию «Голос Беслана», это путинские герои, это не герои России, и мы их не признаем и никогда признавать не будем. И нам стыдно за депутатов городской думы, которые были награждены орденами и медалями, и раздавали их, видимо, друг дружке, только за то, что они сопереживали трагедии Нордост. Даже половина из них, которые в тот момент, в дни Нордоста трагедии, находились просто в отпусках, были за границей, отдыхали и за сопереживание получили ордена и награды. Стыдно, что люди брали эти награды, стыдно, что они их хранят. Стыдно, может быть, что кто-нибудь по каким-то праздникам с гордостью одевает их на свои лацканы пиджаков.
Мы задавали вопрос нашим слушателям, по их мнению, узнаем ли мы когда-нибудь правду о Нордосте. 21% только считает, что да, когда-нибудь узнаем. 79% отвечает на этот вопрос нет. Вы считаете, что когда-то это произойдет, и те люди, о которых вы говорите, они будут наказаны или...
У вас есть надежда, что мы, там, и вы, и мы,
что будет проведено объективное расследование, и будет, правда станет доступной?
Я вас поняла. Вы знаете, я, конечно, рада, что у нас в стране еще осталось 21% таких оптимистов, но мы в этот 21% никак не вписываемся. Мы не верим нашему государству, мы не верим нашему правительству, и никогда правду о Нордосте и Беслане не узнает никто, пока непосредственно президент России не будет заинтересован сам лично в расследовании этих преступлений, в наказании своих же госчиновников, которые обязаны исполнять свои те должностные поручения, которые он им дал. Они занимают свои места, они обязаны не допускать проникновения террористов на территории таких городов, как Москва, как Беслан, как Волгодонск и так далее. И должны отвечать за жизнь и спасение своих людей, уж если они это допустили, то сделайте, извольте сделать все, чтобы наших детей спасти. То, что как с нами поступили в Нордосте, нам не забыть никогда. Потому что перед нами до сих пор стоят эти жуткие автобусы, нагруженные как дровами телами людей, и которых везли неизвестно куда, в какие стационары, куда шофер вспомнит, туда их и везли, через весь город. Никаких зеленых проспектов нам никто не открывал, ни зеленых коридоров, ничего этого не было предоставлено. Машины с автобусами, в которых находились люди в шоковом состоянии, по полтора часа простаивали в пробках, прежде чем их привозили в стационары. Когда их привозили в стационарах, у нас есть такие случаи, врачи, которые получали этих пациентов, вновь прибывших к ним, даже не успевали осматривать тела. И если у кого-то уже лежала записочка, что человек мертвый, его совершенно элементарно могли поместить в морозильную камеру для трупов, не осмотрев это тело и не признав, что этого человека еще можно спасти.
Да, а как вам кажется, почему нету вот этой заинтересованности, о которой вы говорите, у президента?
В нашей стране никогда не будет заинтересованности сказать людям правду. Смотрите, 6 лет. 6 лет скрывают от нас, ото всех, какой газ был применен на Дубровке. Кроме того, скрывают даже от Страсбургского суда, где люди требуют вот эти этот международный суд, он требует, чтобы правительство сказало, что же было применено на Дубровке. Не являлось ли это оружие массовым поражением, которое, в принципе, не должно быть применено, потому что это нарушение всех международных конвенций. Но ведь все уходят в сторону. Почему? Вопрос вот напрашивается сам по себе. Значит, есть чего скрывать. Значит, Норд-Ост, Беслан, это были очередные политические игры, в которых было замешано наше правительство. У другого вывода мы не можем сделать, потому что за 6 лет ни один госчиновник, я имею в виду федералов, не счел нужным хоть раз встретиться с нами, с потерпевшими, хоть раз посмотреть нам прямо в глаза, хоть раз объяснить ситуацию и сказать элементарное человеческое слово. Простите нас, люди, за то, что мы так виноваты в ваших жизнях, за то, что мы разрушили ваши семьи, за то, что вы целыми днями сидите на кладбищах и не можете жить нормальной жизнью, за то, что вы никак не можете понять, почему вас отняли ваших родных, близких, ваших детей, почему вы заставили нас, матерей, пережить своих детей. Это безумно тяжело и безумно страшно, поверьте.
Спасибо вам, Татьяна Ивановна, что в этот тяжелый день для вас, который всегда останется таким, вы согласились выйти к нам в эфир.
Спасибо большое.
И, конечно,
спасибо
мы, большое, и, конечно,
ребята,
мы желаем вам удачи.
Спасибо. Спасибо всем, кто сопереживал сегодня вместе с нами и разделяет с нами это горе. Спасибо.
Спасибо.
До свидания. Спасибо. Всего доброго. Но об этом нужно помнить. И через год, и через 2 года, и через 10 лет, и через 50 лет, конечно, это нужно помнить.
Это была Татьяна Карпова.
Персона недели.
Персона недели. Сергей Старчак, замминистра финансов Российской Федерации. Напоминаю наши координаты. Плюс 7-985-970-45-45. Номер для ваших сообщений, СМС. Телефон прямого эфира, который мы будем слушать, включать 363-3659, около 10 минут у нас остается. Как вы знаете прекрасно из новостей, Сергей Старчак был освобожден из-под стражи. Под подписку о невыезде. Значит, и многие наблюдатели бьются...
Год он провел.
Да, он провел год в следственном изоляторе. Бьются в догадках, почему, собственно, это произошло. Кто-то говорит, что это такая победа Алексея Кудрина над...
главой СКП, да, Бастрыкиным.
Над главой СКП Бастрыкиным. Кто-то говорит, что это, значит, необходимая абсолютно вот мера, без которой не могли обойтись в условиях финансового кризиса. Вот, в частности, наш обозреватель, наш коллега Юлия Латынина так считает, что он был освобожден в связи с тем, что абсолютно незаменим в ситуации финансового кризиса просто для элементарного разрешения этого кризиса, потому что он такой грамотный специалист. Кто-то говорит, что просто это обычная норма процессуальная. Вот действительно, он уже ничем не угрожает.
Но нас вообще не так редко отпускают, но угрожает, не угрожает. Это очень все смешно, конечно.
Не так редко или не так часто?
Не так, я прошу прощения, не так часто у нас отпускают людей по громким делам на свободу.
Под подписку о невыезде.
Да, под подписку о невыезде.
Например,
что...
хороший пример – это серьезно больной господин Алексанян, Василий Алексанян, которому говорят, что мы вас не можем отпустить, потому что либо вы уничтожите доказательства, либо сбежите. Это человек, который ходит еле-еле. Да? А кто-то говорит о том, что это вот...
Я напомню, кстати, что в Басманном суде Старчака, решение по Старчаку выносилось, собственно, и из-под стражи его отпустили. В Басманном суде, причем судьей, который занимался многими делами ЮКОСа, и этого судью никак особенно не волновало, кто может куда убежать. И в делах ЮКОСа, в громких делах ни разу никого не отпускали.
Да, так вот, и есть еще точка зрения, что, дескать, это звоночек. Звоночек оттепели, о которой все говорили, значит, в преддверии прихода Дмитрия Медведева к власти. И, собственно, этот вопрос мы и хотим вам перед вами поставить, как его поставила одна из наших слушательниц на сайте. Значит, освобождение Сергея Старчака под подписку о невыезде, человека, который обвиняется в присвоении, да, сейчас, чтобы точно сказать, в начале декабря стало известно, в прошлом году, прошу прощения, он был задержан, и, значит, с 15 ноября, то есть почти год почти год, он был под стражей, и было объявлено, что он, что следствие подозревает его в создании с несколькими бизнесменами организованной группы с целью хищения бюджетных средств. Там 43 миллиона с лишним.
С половиной.
Да, 43 миллиона 400 тысяч долларов. Да, сумма такая немаленькая. Ну, вот, вышел на
свободу. Я не знаю, в масштабах нынешнего кризиса это уже, по-моему, сумма, конечно, плевая. Потому что такие суммы...
100 рублей за кит финансы,
да? Да, такие суммы уже улетают каждый день.
Давайте, значит, как вопрос поставила наша слушательница, и мы решили поставить его так же. Что это? Это необходимость в специалисте в момент кризиса или это знак либерализации, знак оттепели? Через пару минут мы запустим голосование. Сейчас мы примем несколько звонков. Давайте не затягивайте. 363-3659. Слушаем вас. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер. Алло.
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 Да, радио выключите, пожалуйста.
Да, хорошо.
Да. Да,
вот у меня...
Как вас зовут?
Московский Виктор.
Да, Виктор.
У меня вот такая мысль, что у нас правительство думает стратегически. Так. Оно считает, что 43 миллиона или миллиарды – это не важно. Главное сейчас вытащить Россию из кризиса экономического. Правильно?
То есть вы считаете, что Старчака выпустили на свободу, чтобы он сейчас там всем помог, все починил нашу систему, все, а потом обратно, да?
Ну, обратно, не обратно, там это решать не нам, это есть для этого власти, правильно?
Я вам скажу, что и выйдет он или не выйдет, решать тоже не нам с вами.
Ну, понятно, все это понятно.
То есть вы думаете, что это связано с кризисом именно?
Да, это связано с мировым кризисом.
Понятно. Вот. Ваша точка зрения ясна. Да.
И стратегия властей работать на результат. Понимаете? На результат. А цель – это устранение кризиса, и чтобы кризис как можно меньше коснулся России.
Понятно. Спасибо.
Спасибо. Вот точка зрения в пользу, соответственно, того, что все из-за кризиса. Давайте еще один звонок, и, наверное, потом голосование запустим.
Да-да.
Времени не так много. Слушаем вас. Алло, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер. С вами Александр из Саратова. Если можно, я кратко скажу.
Александр, я прошу прощения. Давайте кого-нибудь еще. Просто звонков много, все хотят высказаться. А мы хотим послушать как можно больше мнений. Уж не обижайтесь. Слушаем вас.
Алло, добрый день. Вячеслав, Санкт-Петербург.
Да, Вячеслав, только погромче, пожалуйста.
Алло, вы меня слышите?
Да-да-да. Погромче ваша точка зрения. Выход Старчака на свободу.
Ну, выход Старчака на свободу, безусловно, является... сделка между необходимостью и совестью. Это, безусловно, необходимость лежит над кризисом. И есть договоренность групп, которые сидят в Кремле между собой. И эту страну давно уже берет.
Я прошу, более-менее понятно ваша точка зрения, но очень плохая связь просто. Да? И давайте еще один звонок сейчас мы примем. 363-3659. Алло.
Алло. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Рифму Ланурч из Казани беспокоит.
Да.
На мой взгляд, это личная инициатива Кудрина, потому что он сейчас тоже в раздумьях, как вытащить из американских бондов...
Послушайте, Кудрин выступал в поддержку Старчака на протяжении всего этого года.
Так вот, он ходатайствовал за него, потому что сейчас проблема, чтобы вытащить 100 миллиардов из Америки в виде облигаций.
То есть кризис.
В облигации. То есть это не в валюте, а в облигации.
Речь о кризисе.
Но там не нужен, как говорится, мозг Старчака. Это нужно придумывать целую серию механизмов. В частности, наверное, товарами придется вытаскивать оттуда.
Как-то у вас очень сложно. Все же, его выход под подписку о невыезде. Это борьба с кризисом или это некая либерализация?
Я говорю, это личная инициатива Кудрина, что якобы он не может без Старчака решить вопросы вытаскивания денег из Америки.
А в условиях кризиса Кудрина послушали?
Конечно.
Понятно. Спасибо. Теперь понятно. Спасибо за ваш звонок. Давайте мы... Зачем голосовать? Поскольку
вот и Сергей из Барнаула также считает, что Кудрин был вправе потребовать за свой героизм приз победителя. Ну, посмотрим, насколько, кстати, позиции Кудрина будут
сильные. Потому что как нам здесь кто-то писал тоже, что Ирина из Ярослава – это подарок Кудрину перед его снятием. Вот так.
Ну, может быть, у Ирины какая-то инсайдерская информация.
Позвоните нам. Итак, голосуем. Освобождение Старчака под подписку о невыезде.
это необходимость в специалисте, грамотном таком профессионале в момент кризиса?
Или это знак общей либерализации в стране?
Такой вот оттепели. Если это необходимость в специалисте в момент кризиса, 660-0664.
Если вы считаете, что это знак общей либерализации, то звоните 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, мы запустили голосование. Напоминаю, вопрос освобождения Старчака под подписку о невыезде. Это необходимость в грамотном специалисте в ситуации кризиса 660-0664. Или это знак такой общей либерализации 660-0665. Старчак должен сказать спасибо кризису, пишет нам Джейси Дентон. Вот так вот. То есть Джейси Дентон отвечает по телефону 660-0664. Давайте звонок быстро послушаем.
Последний.
Да. Добрый вечер, алло.
Тихон Евгений, добрый вечер. Это Добрый Вадим из Санкт-Петербурга.
Давай. Добрый вечер.
Я хотел сказать, что, скорее всего, просто паника, которая охватила Путина с Медведем, сейчас такая сильная, что им нужно вытащить специалиста хорошего. Вот. А Старчак, насколько я знаю, это один из первых специалистов по экономике.
А я знаю еще одного специалиста по экономике, который сейчас за решеткой, Ходорковский. Может быть, его выпустят.
Я думаю, что может за него дело дойдет. Если еще 150 миллиардов долларов вложат, а итог будет такой, как сейчас, МВБ 500 там с чем-то пунктов, я думаю, что понадобится Ходорковский.
Да, хорошо, спасибо.
Понятно, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Ну что, не так много времени остается. Давай останавливать голосование.
Да, все, останавливаем.
Быстренько звонок мы примем, а?
Успеем ли?
Да,
только давайте очень коротко, да. По сути, да.
Слушаем вас, алло.
Алло.
Очень коротко.
Да,
добрый вечер. Это Сергей из Барнаула. Я хочу сказать, что дело не в высоком профессионализме, хотя и в нем тоже господина Старчака, а дело в том, что чаши весов коснулись. На самом деле господин Кудрин приложил очень титанические усилия, он был прав. Для власти в том, что он сохранил вот финансовые резервы страны. Угу. Ну и, как уже я писал выше, это как бы очков набрал он побольше. Очень много набрал очков. И, естественно, это был приз победителя ему.
Понятно, спасибо.
Один из первых.
Понятно, спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо, Сергей. Ну вот что интересно, никто у нас из слушателей, которые звонили, не высказался за то, что это такая вот либерализация некая.
Да, между тем 12% проголосовавших считают, что это знак общей либерализации в стране. Но все-таки большинство, подавляющее большинство, 88% считают, что это тому виной, или наоборот, надо говорить спасибо кризису.
Ну, это Старчак должен говорить спасибо кризису. Нам-то что?
Ну как, ну, нам-то что? Если нет показаний человеку сидеть за решеткой, то он не должен сидеть
безусловно,
за решеткой.
Но только он должен выходить все же не в тот момент исключительно, когда начинается кризис, а все же... Все
а
же,
может быть, раньше, когда кончается следствие.
Закон должен существовать, потому что, как нам здесь написал Джейси Дентон, я не понимаю, вы за или против освобождения Старчака?
Ну, вообще, знаете, гуманно, Дентон, мы за освобождение.
Мы за закон. Итак, это была программа «Одним словом». Тихон Зитко, Евгений Бунтман. Продолжение ровно через неделю.
Всего доброго.